Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Сомнение и вера». Сегодня вторая, заключительная часть. В отношении честного пребывания в сомнении для тех, которые сомневаются, я желаю сказать, честно сомневающийся должен сомневаться в своем сомнении, ибо каждый скептицизм, то есть каждое предположение, каждое сомнение в отношении какого-то факта или какого-то высказывания и мое сомнение основаны на предположении, которые я не могу доказать, как и веру. Поэтому каждое сомнение, каким бы скептичным или циничным оно ни было, в принципе является альтернативной веры, то есть выбором между двумя возможностями. К примеру, один человек говорит: «Я верю, что Бог есть». Это его вера. Другой говорит: «Я верю, что Бога нет». Это тоже вера. Вы должны во что-то одно верить, но вы должны также размышлять и подумать о своем неверии, ибо как вера, так и неверие основаны на принятии, которое вы не можете доказать. Иногда, только между прочим, маленький совет часто приводит к беседе. Если люди говорят: «Нет Бога, все это одни глупости», тогда я спрашиваю людей, которые так рассуждают. Я им говорю: «Вы соглашаетесь с тем, что о всех вещах Вселенной, о которых можно было бы знать, вы знаете меньше, чем половину?» Если мой собеседник более-менее нормальный, то он говорит: «Я знаю не только меньше, чем половину. В лучшем случае я знаю всего лишь несколько процентов о всех этих вещах, о которых во Вселенной можно знать». Тогда я говорю: «Хорошо, если ты соглашаешься, что от всего, что можно знать, знаешь меньше половины, невозможно ли такое, что в другой половине, которую ты не знаешь, существует Бог?» Интеллигентный человек всегда должен с этим соглашаться, ибо в противном случае он является не простым сомневающимся, а является игнорирующим сомневающимся или умышленно сомневающимся. Я убежден и свидетельствую сегодня здесь, что большинство людей в нашей культуре прекрасно знают, что Бог существует, что существует более высокое существо. Но это знание люди сознательно оттесняют. Поэтому это не сомнение, но это сознательное оттеснение. О сомнении христиан Библия сообщает нам, что это нечестные сомневающиеся, как читаем в послании Иакова, в главе 1, стихи с 5 по 7. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Здесь речь идет о сомневающемся, о человеке с двоящимися мыслями, который не тверд во всех путях своих. Иакова 1, стих 8. Греческое слово для этого выражения гласит «дипсухос» – человек с двоящимися мыслями. «Дипсухос» – это значит «двоедушный» или «дилоуос» – «двуличный», «лицемерный». Такие христиане называются двоедушными. Это значит, что с одной стороны они признают, что верят в Иисуса, а с другой стороны они вообще больше не считаются с тем, что Господь Иисус может что-то сделать. Это значит, что они хотя и свидетельствуют о своей вере, Но с другой стороны, они отрицают свою веру, потому что от Бога они вообще ничего не ожидают. Таких людей Библия называет двоедушными. В другом переводе Библии Святой Дух называет их более точно – двусердечными. Такие люди игнорируют все доказательства существования Бога. И они хотят вам сказать, что Бога вообще не слышно. Мартин Лейт Джонсон говорит о таких христианах следующее. Главной проблемой маловерных заключается в том, что они мало думают. Иисус говорит в Евангелии от Луки в главе 12 стих 27. «Посмотрите на лилии, как они растут, и размышляйте о них». Но многие люди не хотят думать и размышлять о том, что говорит Библия. Их мысли вращаются в определенном кругу. Истинная вера размышляет также о Божьих обетованиях. И это очень важно. При сомнениях это очень существенно, чтобы вы не пребывали только в вашем сомнении и постоянно, как в ступе, толкли эти сомнения. Разве только вы прервете ваши сомнения и скажете: «Теперь и я послушаю, посмотрю на лилии, на воронов, на траву, на звезды и поразмыслю над тем, откуда все это происходит». Все это поможет нам. Но сегодня я хочу сконцентрироваться на законном сомнении и поговорить о том, как мы обращаемся с сомнением, если оно возникает в нашей жизни. Как я выше уже упомянул, что имею такое преимущество проповедовать Слово Божие во многих частях мира сего. И я делаю это охотно. И на протяжении многих лет я понял, что сказанное мною слово совершает в сердцах людей революцию. И если то, что я говорю, не соответствует истине, тогда я стану величайшим искусителем, величайшим лжецом. А в моих сомнениях, которые я часто имею, я иногда думаю: «Я не могу больше так делать». Я могу сказать, и это довольно часто случалось, что я, как и сегодня, стоял за кафедрой, проповедовал Слово Божье и не мог верить в то, что я проповедую. Однако я продолжал проповедовать, но я не мог себе верить. Тогда я думал о себе: «Ты лицемер, ты проповедуешь о том, во что сам не веришь». Так продолжалось много лет. Затем я подумал, что покончу со всем этим проповедованием, потому что с моей стороны это нечестно. Однажды я вошел в свое бюро и увидел на столе письмо, потому что по почте приходят всякие вещи. Я не имел никакого представления, откуда, от какого евангелиста могло прийти это письмо. В центре этого письма стояло предложение: «Если ты не можешь больше верить Евангелию, то пойди на улицу и проповедуй его». Это предложение возбудило во мне что-то. Сначала я подумал: «Такая глупость, это же противоречие». Затем я дважды это обдумал, что никогда не повредит. Затем я подумал о том, что говорит Господь Иисус: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Поэтому, убежден ты в этом или нет, это почти все равно. Проповедуй истину, и люди станут свободными. С этого дня я имел совершенную свободу проповедовать истину, независимо от того, верю я или не верю. Это существенно. Важно то, чтобы проповедовать истину. Можете ли вы в этот момент верить на основании продиктованных чувств, интуитивно или нет, но вы должны проповедовать, хотя это трагично. Поэтому это является моей обязанностью проповедовать истину и тогда, когда я в этом сомневаюсь. Это мне очень нравится в нашем главном тексте, в Матфея 28, стихи 16 и 17. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Так ли это? Или мы замечаем здесь какой-нибудь трюк? И знаете ли, что Иисус затем сказал этим сомневающимся? Он даже не обращает внимания на их сомнения, а говорит дальше в стихе с 18 по 20. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». «И се я с вами во все дни до скончания века». Иисус не сказал, «Вы, которые мне поклонились, идите и проповедуйте, а те, которые усомнились, походите еще 3 года в библейскую школу. Я надеюсь, что затем и вы сможете пойти проповедовать». Нет, Господь Иисус обоим группам сказал, «Идите». И знаете ли, почему все могут пойти? Иисус сказал, и я эти слова еще раз повторю. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Почему мы идем проповедовать? Почему мы служим Господу Иисусу? Не потому, что мы являемся убежденными христианами, но потому, что Иисус имеет всякую власть. Это является основой или причиной, почему я проповедую. Сомнение не является основой, не является причиной, что Господь Иисус не может вас использовать на служении. Второй пункт. Как я поступаю с моим сомнением? Что я делаю, если имею фундаментальное сомнение в Боге и Его Слове? Я осматриваюсь в этом мире и смотрю, что этот мир мне еще предлагает. Я этим интересуюсь, потому что я так вовлечен в философию, в другие религии, в материализм, в эдонизм, то есть наслаждение, во все, что можно найти в этом мире. И знаете ли, что при этом я обнаружил? Большинство из вас более преклонного возраста уже открыли эту тайну. Этот мир не может много предложить человеку. Мир вообще не может предложить человеку ничего. Об этом Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна в главе 6, стихи с 54 по 56. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Если я людям об этом скажу, то для них это будет слишком много, поэтому они все убегут». Затем Иисус спрашивает своих учеников, «Не хотите ли и вы отойти?» Затем Петр говорит эти мощные слова, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. А если я сомневаюсь в Иисусе Христе, в Его любви, в Его существовании, тогда я обернусь и смотрю, что мир сей может мне еще дать». И знаете ли вы, что я установил, немногое имеется в этом мире. Если вы мне дадите выбор между 2 возможностями, которые намного лучше, чем Иисус Христос, то я приму это предложение, но я еще не нашел такого выбора. Третий пункт. Что я еще делаю, когда сомневаюсь? Тогда я иду с Богом гулять и рассказываю Ему о моем сомнении. Теперь вы подумаете, почему этот тип идет с Богом гулять, если он сомневается в том, что Бог вообще существует? Причина заключается в том, что я желаю оставаться объективным. Я знаю возможность, что Бог существует, что Он всегда здесь. И я иду с Богом гулять и говорю Ему: «Дорогой Господь Иисус, хотя я сейчас не верю, что Ты существуешь, но я, тем не менее, говорю с Тобой, если Ты существуешь, то это хорошо, а если нет, то я говорю с воздухом. Господу Иисусу я говорю все, что я думаю и чувствую. Говорю Ему о моем сомнении и о моем неверии. И знаете, что при этом хорошо? Если я всегда честно веду себя с Господом Иисусом и говорю, то и Он всегда со мной честен и открыт. Без исключения Господь Иисус дарит мне всегда уверенность. Он говорит мне: «Ганс Петр, все хорошо, делай так дальше». Впрочем, я хотел вам еще что-то сообщить, о чем я и сам долго не знал. Знаете ли вы, что вы никогда не можете разочаровать Господа Иисуса? Никогда! Ибо, чтобы иметь возможность разочаровать Иисуса, Он должен был разочароваться в вас уже до этого. Но Он не разочаровывается в вас, потому что Он вас точно знает. Ведь мы же читаем в Библии, что Бог является сердцеведцем. Он знал вас уже до основания мира, когда вас еще не было. Привожу для этого два важнейших места Писания. Во-первых, что Бог знал вас до основания мира. Читаю из послания Римлянам, глава 8, стих 29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Бог предузнал вас до основания мира, хотя в то время людей еще не было, потому что Бог является всезнающим. Он вначале знает, что будет в конце. Об этом читаем у пророка Исаии в главе 46, стих 10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Второе место о том, что Бог является сердцеведцем, мы находим в книге «Деяний апостолов» в главе 15, стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». Разочаровать вы можете только людей. Вы можете им что-то ложное рассказать, ввести их в заблуждение. А затем вы заметите, где вы в действительности находитесь, потому что люди поймут, что вы их разочаровали. Бога вы никогда не можете разочаровать. Поэтому мы можем быть перед Ним честными. И если во время нашей молитвы мы говорим такие вещи, как мы это вовсе не думали, то это является с нашей стороны глупостью. Мы должны быть честными. Знаете ли вы, что Господь Иисус всегда любил честность? И знаете ли вы, с кем Иисус имеет величайшие проблемы? С лицемерами. Все остальное для Него было не так важно. Но с лицемерами Он всегда имел проблемы. Впрочем, это были фарисеи. Мы, которые называем себя евангельскими христианами, больше всех родственны с фарисеями. Мы, как евангельские христиане, должны быть очень осторожными, чтобы говорить о фарисеях, считая, что мы стоим выше этих фарисеев. Фарисеи живут в нас, ибо мы, как фарисеи, очень серьезно относимся к Библии. Фарисейство широко распространено среди евангельских христиан. Это я так, между прочим, вам заметил. Что я еще делаю, если сомневаюсь? Я рассматриваю Божье творение. Лично мне это очень помогает. Я поднимаюсь в своей местности на горы, любуюсь закатом солнца, смотрю на птиц, Я рассматриваю детские глаза, поэтому я знаю, что Бог должен существовать. Это помогает мне в моем сомнении. И еще последнее, что я делаю, когда сомневаюсь. И этому я научился. Я благодарю Бога за мои сомнения. Этому учит нас Библия, чтобы мы за все и всегда благодарили Бога, как читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». А в послании Ефесянам апостол Павел идет еще на один шаг дальше и говорит, чтобы мы всегда за все Бога благодарили. Читаю послание Ефесянам, глава 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это значит, Бог нам говорит, чтобы мы за все и всегда благодарили Бога. Тогда мы должны Бога благодарить и за наши сомнения. А поскольку я эти сомнения не хочу иметь, то я могу только просить Бога, убери от меня эти сомнения, я не хочу их иметь. Но Бог оставляет их мне, а для этого должна быть причина. Так я научился за все благодарить Бога. Я думаю, что причина, почему Бог оставляет мне мои сомнения, заключается в том, что я много занимаюсь исследованием Библии, чтобы я вообще мог жить духовной жизнью в моей жизни веры. Возможно, что по этой причине я делаю то, что я сегодня делаю. В заключение хочу вам еще сказать, что мне помогает, когда я сомневаюсь. В такой момент я концентрируюсь на Господе Иисусе, а не на моих сомнениях и не на мою веру. Кто-то однажды написал такие слова. Мы говорим, смотри, Господь Иисус, как я посещаю собрание. А Христос говорит, ты лучше смотри, как я висел на Голгофском кресте. Мы говорим, смотри, как великодушно я жертвую свои деньги. А Христос говорит, ты лучше смотри, как я отдал свою жизнь. Мы говорим, смотри, как верно я признаю свои грехи. А Христос говорит, смотри, как я убрал твои грехи. Мы говорим, смотри, как я борюсь с грехами. А Христос говорит, ты лучше смотри, как я за твои грехи умер. Мы говорим, смотри, как я говорю языками. А Христос говорит, ты лучше смотри, как я в любви говорю. Мы говорим, смотри, насколько я успешен. А Христос говорит, смотри, насколько успешны моя смерть и мое воскресение. Это значит, что мы концентрируемся больше на нашу веру, на наше положение перед Богом. А именно это вызывает в нас сомнение, потому что в самом себе я всегда должен сомневаться. Отверните ваш взгляд от себя и смотрите на то, что делает Христос. И это является удивительным исцеляющим средством в нашей жизни сомнения. В заключение нашей сегодняшней проповеди я хочу еще отметить, что же является решающим вопросом. Этот вопрос заключается в следующем. Является ли Бог лжецом или нет? Существует такая история, которая происходит из Шотландии. Оттуда исходят многие истории. В этой истории я хочу вам рассказать об одной старой женщине по имени Нана. Нэнни Олд Нэнни. Нана – старая Нана. В Шотландии эта старая Нана жила одна в шалаше. Она была бедная и привязана к кровати, но она была богата верою. Молодой пастор, который постоянно ее посещал ее не потому, что стремился ее утешить, но он сам нуждался в ее утешении. Он многому от нее научился. Однажды этот молодой пастор подумал, Теперь я проверю веру Наны. Поэтому он ей говорит: «Нана, предположим, что несмотря на все твои молитвы, несмотря на все твое доверие, Бог в конечном счете тебя все же не примет и отвергнет тебя». Что тогда? История дальше говорит, что Нана подперла голову локтем и, смотря молодому пастору в глаза, сказала: «И ты не слишком далеко ушел. Почему Бог должен меня отвергнуть? Если Бог меня отвергнет, то Он является величайшим проигравшим. Если Он меня отвергнет, тогда я потеряю свою душу. Это очень болезненно. Но тогда Бог потеряет свой характер, ибо Бог знает, что мою душу и всю мою надежду я построила на Боге. А если они будут сломаны, тогда вся вселенная может утонуть. Тогда Бог является лжецом». Нана знала своего Бога. То же самое я могу сказать и о себе. Если Бог меня однажды отвергнет, тогда Он является величайшим проигравшим, ибо Он знает, что в конечном счете я всю мою жизнь строю на Нем. И если Он не сдержит своих обещаний, то Он будет лжецом. А этому я не верю. Поэтому я имею такую уверенность в своем спасении. Поэтому я могу весело идти с Господом Иисусом, что в конечном счете не от меня зависит. Если я даже имею сомнения, которые меня подкапывают, то Бог будет меня постоянно хранить. Поэтому я радуюсь быть христианином. Поэтому без всякого принуждения мы свободно можем жить со Христом в вере и с нашими сомнениями. Аминь.